поездом. Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Добрый день, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о Мартине Лютере, но не о Мартине Лютере Кинге, о котором знаете гораздо больше, а о том Мартине Лютере, который был деятелем реформации, основоположником много чего. И это не просто историческая фигура, потому что этой осенью римский папа Бенедикт XVI на богословском семинаре с своими бывшими студентами будет обсуждать деяния отца реформации Мартина Лютера и, возможно, снимет с него обвинение в ереси. Но это еще будет в сентябре.
Действительно, очень знаменитый человек. Почитать о нем легко. Наши слушатели просили сообщать, что почитать. Вот о нем много литературы. Самый свеженький автор Иван Гобри – Лютер, а ЖЗЛ – 2000 год. Правда, историк этот католический. Но там есть предисловие Анатолия Петровича Левандовского, в котором наверняка неплохо расставлены акценты. О нем писал Мережковский, наш «Серебряный век», в книге «Реформаторы», Лютер, Кальвин Паскаль, том 1999 год. О нем пишут такие психоаналитические исследования, например, Эрик Эриксон, «Молодой Лютер», «Психоаналитическое исследование», Москва, 96-й. И вообще много литературы, все даже не перечислишь. Все, что связано с реформацией, то вместе с Кальвином, то отдельно, изданий много. А самый источник тоже издан на русском языке, его самый знаменитый труд, знаменитые 95 тезисов или диспут о прояснении действенности индульгенции. Первый перевод вышел в 1996 году, издательство «Герминефт», Санкт-Петербург. Я писала предисловие к этой книжке и испытываю большое удовлетворение от того, что, перечитав ее недавно, а прошло немало лет, не испытала ужаса от того, что я там написала.
Ну, мрачная фигура-то в любом случае. Не вы, Наталья Ивановна, конечно, а Лютер. На мой взгляд. Вот недавно был фильм по телевидению, по-моему, этот многосерийный, или несколько серийный. Ну, просто фанатик, монах, фанатик-фанатик.
Он породил новый фанатизм. Борясь со старым, он породил новый фанатизм. Но давайте посмотрим, кто он вообще вот в истории. Мыслитель, теолог, богослов, филолог, писатель. Основатель лютеранской церкви протестантской, которая по сей день играет в мире заметную роль. Перевел Библию на немецкий язык, заложив основы немецкого литературного языка. Считается филологом. Его 95 тезисов – это рассуждение о совести. Это рассуждение о человеке, о свободе, о внутренней свободе человека. Это очень благородное произведение. В общем-то, он один из титанов Возрождения. Его ценили Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах, просто его друг, писавший его портреты, его родители.
Где он такой толстоморденький там.
Относительно приемлем он с интересом отнесся к нему Эразм, но как мудрец великий Эразм Роттердамский увидел, что Лютер, борясь с фанатизмом прежним, порождает новый, и поэтому не стал его сторонником.
А что вы хотите, сын рудокопа?
Крестьяну. Потом он стал рудокопом, это было уже продвижение, потом горным мастером. А вообще он родился 10 ноября 1483 года в городе Эйслебене в Саксонии. По иронии судьбы, случайной. Он там же и умер, оказавшись там очень ненадолго, но там и скончался. Как-то цикл его жизни замкнулся. Родители Ганс и Маргарита Лютеры – крестьяне из деревни Мёра, переехавшие в город на заработки. Такое понятное явление, во многие времена оно имеет место на заработке в местных рудниках. Нелегкий заработок.
Но в отличие от многих, обогатились. В конце жизни отец уже был владельцем мастерских, буржуа.
Сначала горный мастер, потом буржуа небольшого масштаба и член городского магистрата.
Вот.
Сохранились портреты Лукаса Кранаха. Портреты его родителей в относительной молодости. Удивительно крестьянские, крепкие, такие очень выразительные, как вырубленные из скалы лица. А пожилой отец в портрете Кранаха уже весь в мехах.
Это магистрат, человек. Магистрат.
Это ранний капитализм. Он и жесток, но он и дает шанс тем, кто отчаянно трудится и отчаянно экономит, а они жили именно так, прорваться. Отец поначалу работал в каменоломнях, нелегкий труд. Мать таскала на спине дрова. Была бедность, самая настоящая. Но они так экономили. так скажу, умело по-немецки экономили и так трудились отчаянно, что действительно стали состоятельными людьми. Но детство у ребенка не могло быть легким, да и не было. Он в поздние зрелые годы говорил о бестолковой строгости родителей и учителей. Очень хорошее образное выражение. Лютер с ужасом вспоминал школьное чистилище, как он его называл, где ученики ничему, его слова, ничему не научились благодаря частым сечениям, трепету, страху и воплям.
Обычная история.
Так он жил до 14 лет. Да, эта школа эпохи раннего капитализма, она несет на себе ярчайший отпечаток средневекового подхода и древнего подхода к обучению. Мудрость входит в голову ребенка через его пятки, через розги. И до 14 лет он вспоминал это время как ужасное. 14-летнего его в Магдебурге отправили в францисканскую школу, францисканскую, орден францисканцев покровительствовал этой школе. Там было получше, но нищета была полная. Ученики пели псалмы за еду, бродя по дворам. И так он жил.
За подаянием, надо просто честно говорить. Да. Они вот за это получали.
За еду, куски. За еду. Они получали куски. Голодал, жить ему было трудно. Но затем был взят в богатый дом горожанина Котта за красивое пение и молитву. За то, что так красиво молился. Его взяли на прокорм. Самоучкой научился играть на флейте и лютне. Это тоже понравилось его вот этим покровителям. 3 года чему-то в школе, чему-то начал учиться по-настоящему. И языки, и стал мечтать об университете, и мечту
своего. Древние языки. Надо сказать нашим слушателям, что когда говорим языки, это не английский, французский. Конечно. Это латынь и греческий.
Он изучает античный. Он поступает в 18 лет, в 1501 году, в Эрфуртский университет. Как сейчас этот университет гордится тем, что там был такой студент. Изучает античных классиков, Фому Аквинского и других отцов церкви. Весьма набожен, но ученые степени в области богословия получает регулярно. Способный человек. Вот из самых
и набожный.
Низов,
вот, я бы, вот вы сказали, я бы еще раз
важное
еще
сочетание.
Раз. Он набожный, он
абсолютно,
не борец с церковью.
Абсолютно.
Тем более,
в 1503 году бакалавр, в 1505 магистр богословия. Отец мечтает, как все отцы в те времена, а многие и в наше время, чтобы он стал юристом. Но это невозможно. Он совершил такой крутой поворот в своей жизни, что сразил и отца, и друзей наповал. Устроил пирушку после получения степени магистра для друзей. И, можно сказать, прямо с пирушки отправился постричься в монастырь.
Вот эта история совершенно тогда не очень понятная, да? Якобы, ну как обычно, когда вот о таких людях говорят, якобы было чудо, якобы что-то молния ударила, и он в испуге закричал: «О, святая Анна, покровительница моих родителей, если ты спасешь мне жизнь, я постригусь в монахи прямо на дороге».
Легенда такая.
Да, легенда такая,
это, видимо, абсолютная легенда, а из его документов вытекает такое, я почитала его рассказы о себе, для самоуглубления. Он видел в этом пострижении самый верный, самый надежный способ сосредоточиться только на высоком, на внутреннем мире человека, отрешиться от всего земного, суетного, отдав ему должное в молодости, не слишком пламенно, но отдав.
Но я отмечу все-таки, что это уже был такой вот сигнал о его бескомпромиссности, потому что в то время, в начале XVI века, вполне можно было вести одновременно религиозную и интеллектуальную жизнь. Церковь не требовала от магистров богословия, да, не требовала поголовного пострижения в монахов.
Нет,
они были и светскими князьями, они были архиепископами, светскими людьми. Нет, этот человек отказывается. Это, знаете, элемент все-таки черно-белого, да, вот либо так, либо это,
да.
И никак иначе.
Всего себя
характер.
Отдать раздумьям,
характер.
Всего себя отдать раздумьям, философии, раздумьям о вере. Зреет будущий реформатор, будущий Лютер. Но сейчас он монах под именем Августин. Теперь в этом монастыре музей Лютера, тоже, в котором немцы очень гордятся. В 1508 году он в статусе своем, вот этом монашеском, приглашен, тем не менее, на кафедру аристотелевой диалектики в новый Виттенбергский университет. И стал преподавать и стал проповедовать, и делаться популярен. Прежде всего, наверное, потому, что он был искренен. Всякий искренний проповедник в эти времена разложения большой части верхушки католической церкви привлекал сердца людей.
Надо немножко сказать все-таки о церкви, о Риме, и этих, о римском папе этих времен. Это возрождение.
И он как раз побывал в это самое время в Риме. Посмотрим глазами Лютера. В 1510 году Лютеру 27 лет. И по делам ордена он отправлен в Рим, ну, скажем, в командировку, как мы говорим сегодня. На коленях взошел в собор святого Петра. Вот мера его набожности. Глубокая, но не понравились нравы духовенства. Это возрождение, но это и контрреформация. Это время борьбы со всякой ересью. Это время борьбы со всяким инакомыслием. Сожжен Янгус. А когда-то скоро Лютер скажет: «Все мы гуситы». А сожжен Янгус, казнен за свою борьбу против индульгенций. Очень скоро против них выступит Лютер. Но он набожный человек, он религиозный человек. В ордене он, можно сказать, сделал карьеру в некотором роде. Так в 1516 году замещал во время его отсутствия генерального викария ордена. Но...
То есть талантливый. Замечен, талантливый.
Самородок.
Не неудачник. Не карьерный неудачник. Иногда люди там бросаются в крайности, в противоположности, если у них карьера не задалась в той организации, где они начали служить. Нет?
Я все-таки, помимо фанатизма, о котором вы справедливо сказали, сказал бы, что это, конечно, еще и человек с совестью. И вот он скоро это проявит. С совестью не такой кристальной, какой, мне кажется, обладал Янгус, с готовностью к крайним самопожертвованию. Важно отметить, что у Лютера, Лютер был уже замечен одним из сильных мира того, его приглашал уже к себе курфюрст саксонский Фридрих III Мудрый, которого не зря назвали мудрым, сказать проповеди у него в замке. В общем, у него появился важный и умный покровитель. Это очень защитит Лютера. От чего же его защитит? Дело в том, что католическая церковь в этот момент, ощущая опасность и критику справедливую ее нравов, ее верхушки, ее организации, она, тем не менее, погружалась все больше и больше в то, что людьми с совестью воспринималось крайне отрицательно. Ярчайшее проявление этого – продажа индульгенций. За деньги идут на все. Ну, например, знаменитый, известный папа Юлий II, о котором мы говорили, тому, кто даст деньги на строительство собора святого Петра, обещает освобождение от любых всевозможных грехов и сразу. Это ужасно.
Чехом.
И Германия наводнена, как когда-то и Чехия в свое время перед гуситскими войнами, этими индульгенциями. В Саксонии появился некто Тецель.
Монах
с грузом индульгенций, как мы сегодня скажем, и начал широко практиковать продажу их. Сама идея индульгенции родилась не в эту эпоху. Она, в общем-то, древняя. Практика идет с древности. То есть в древних христианских общинах ранних можно было заменить какую-нибудь епитимию, дополнительные молитвы, там, наказание церковное. Тем, что внести взнос в пользу общины. Вот отсюда как бы восходит идея вот к этим временам. Но до такого цинизма, до которого дошли к XVI веку, можешь делать все, что угодно, только дай деньги, этого никогда не было. И вот 31 октября 1517 года Лютер совершает поступок своей жизни. Он прибил лично, сам, своими руками, к воротам замковой церкви в Виттенберге тот самый текст, 95 тезисов, подготовленных к диспуту об индульгенциях. О чем там идет речь? Я думаю, что тема этих тезисов – индивидуальная совесть и ответственность человека перед собой и перед Богом. Потом из этого родится лютеранская церковь. Непосредственное общение человека с Богом без посредничества церкви. И он говорит в этих тезисах о свободе человека, то, что превратно поймут крестьяне, имея в виду свободу внутреннюю, духовную и свободу от этого поводыря в лице церкви.
Но пока это не был вызов, пока это был поступок. Поступок скорее совести, чем вызов всей иерархии, церковной иерархии.
Но он мог представить, что кара за это последует.
И кара не замедлила последовать. Это программа «Все так», Наталья Ивановна Басовская. Мы говорим о Лютере.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Дорогие друзья, сообщаем. Наш новый сайт работает. Работают все сервисы радиостанции «Эхо Москвы». Слушайте, читайте, пишите. Ну и заходите на наш сайт echo.msk.ru. Только ничего там не ломайте.